Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, приветствую вас в нашем шаломе. И мы сегодня будем говорить о событии, которое скоро настанет. Почему говорю так? Потому что записываем мы эту передачу немного пораньше. Но, тем не менее, хочу поздравить всех с наступившим Новым годом по еврейскому календарю, праздник Рош ха-Шана. Да, он начинает цикл осенних праздников, которые мы с вами каждый год отмечаем. И каждый раз встречаешься не только с известной историей, которую иногда нам полезно тоже просмотреть, пропустить через себя, но и с какими-то новыми откровениями. Я всем нам этого желаю, чтобы мы в Новый год входили с чем-то новым от Бога. Поэтому вот и сегодняшнее наше общение, надеюсь, будет именно таким. Что-то для вас откроется какое-то, возможно, встанет вопрос. Или вы получите ответ. В любом случае, дорогие, с Новым годом! У нас, кстати, если я не ошибаюсь, наступает 5787 год по еврейскому календарю. Так что всех с Рош ха-Шана. Вот видите, я здесь уже приготовила и яблочки, вот рядом медок. Так что все на месте. Но самое главное, конечно, это наше сердце. И я с удовольствием сейчас объявлю моего собеседника, с которым будем общаться и открывать эту тему. Это служитель мессианской общины Евгений Блинов. Евгений, шалом.
Шалом. Рад тоже всех приветствовать и с наступающим, и Новым годом, чтобы он был сладким и плодотворным для всех нас.
Да, нас смотрит разная аудитория. Для кого-то, наверное, это как-то странно, что мы осенью начинаем отмечать Новый год. Ну вот да, друзья, действительно это так. Ну, на самом деле у нас даже и в России отмечали Новый год осенью. И вообще это достаточно такая, ну, распространенная тенденция, потому что Новый год связан с урожаем, плодами. Есть в этом свой смысл. Но, конечно, мы опираемся еще и на Библию, на Священное Писание, и евреи отмечают Новый год именно сейчас осенью. А мы с вами, думаю, к этому присоединяемся, потому что в этом есть свои смыслы, а какие мы как раз сегодня и узнаем. Это Новый год не совсем такой в нашем понимании традиционном, это все-таки другие проекции, и вот сейчас мы как раз с Евгением поговорим, какие. Ну, мы всегда начинаем с того, праздник это библейский или нет. Я вот уже упомянула, что в Библии он упоминается, но вот давайте об этом немножко подробнее. Как, в каком контексте, в какой книге мы можем прочитать об этом празднике, если есть люди, которые нас смотрят впервые и хотят нас проверить, да, может быть, мы здесь сами от себя что-то говорим.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что в русской православной традиции есть праздник Новолетия, и он всегда был осенью, я не знаю точно, но, по-моему, 1 сентября, как раз с началом учебного года, наступает Новолетие по православному календарю. Мы знаем, что наш традиционный Новый год был утвержден Петром I в 1700 году, и поэтому мы в светском Новом годе мы идем традиции вот этой Петровской, но если говорить о старорусской традиции, то осенью также праздник Новолетия. Вот. И это, в общем-то, связано все-таки с Библией, потому что значит, в еврейской традиции есть такое понимание, что мир сотворен был вот в эти дни, в Рош ха-Шана. И более того, даже человек был сотворен в этот день, вот, а мир начал, Бог начал творение вместе с Элул. Мы понимаем, что Бог не время, не пространство, и сотворением мира Он запустил время и пространство. И, в общем-то, получается так, что вот в библейском понимании Рош ха-Шана – это начало жизни на Земле, может быть, это начало календарного или такого гражданского Нового года. Именно поэтому вы, в общем, отметили, что наступает 5787 год, да, то есть календарь переворачивается именно вот 1 числа месяца Тишри. Что самое главное или самое важное, об этом дне упоминается в книге Левит, 23 глава, где упоминаются все праздники, и в книге Левит нет понятия Рош-Шана или глава года, есть понятие праздник труб, воспоминание трубного звука. Еврейская традиция связывает это с тем, что когда мир был сотворен, и об этом упоминается в книге Иова в 38 главе 7 стих, восклицали от радости ангелы. То есть получается, что для нас, для мессианских верующих и, в общем-то, для старой русской традиции, это время сотворения мира. И Рош-Шана – это, в общем-то, воздание почести, благодарности Творцу. И, естественно, в еврейской уже культурной традиции, да, то есть это праздник начала года, Рош-Шана, глава года, да, то есть и празднуется различными там элементами, возможно, мы еще дальше поговорим об этом, но важно еще отметить то, что это седьмой месяц, это еще одна странная идея, то есть если мы возьмем еврейский календарь, то 1 числа, да, то есть месяца Тиши, это седьмой месяц. Почему седьмой? Потому что Бог, когда вывел еврейский народ из Египта, он изменил календарь. И бывший седьмой месяц Нисан стал первым, а бывший первый стал седьмым. И поэтому сейчас идет шестой месяц, Элул завершается, и 1 числа Тиши наступит седьмой месяц. И в Торе, когда мы читаем, да, вот когда Бог вывел из Египта народ Израиля, исход 12 глав, месяц сей да будет первым у вас. И вот известный учитель, ученый, богослов Грейди МакМёртри в своей книге «Праздники Ветхого Завета» говорит о том, что есть гражданский календарь светский, а есть духовный. Так вот, с выходом еврейского народа из Египта Бог дал новый духовный календарь. Но календарь, он остается там же. То есть мы, как бы, еврейская традиция не изменила, что мир сотворен был, и календарь переворачивается именно в седьмом месяце. Вот такая есть еврейская странность.
Да, спасибо за эти нюансы, Евгений. Мне кажется, это важно. Особенно то, что вы напомнили вот об этой особенности праздника, когда меняется еврейский календарь. Выходит народ из Египта, и Бог меняет календарь. Очень знаково. Мне кажется, что вообще, когда мы подходим к любому Новому году, там начало учебного сезона, Новый год, это все равно подведение итогов, желание чего-то нового, попытка оставить прежнее, что нам не нравится, из чего мы хотели бы выйти. Вот здесь можно вспомнить как раз, что Бог выводит свой народ из Египта, выводит тех, кто ему доверяет. Вот евреи в свое время послушали его, они доверились ему и нанесли кровь на косяки своих домов. Сейчас нам это не надо делать в прямом смысле, но мы можем, поверив в Иисуса Христа, как раз быть тем народом, которого Бог выводит из своей прежней жизни, из того, что нам не нравится, туда, где мы хотели бы быть. Но, возможно, нет сил дойти туда самостоятельно. А, наверное, еще более глубокая мысль в том, что мы и не можем туда дойти сами, без Бога и без Христа, который является как раз именно путем к Богу, вот этим мостом, соединяющим Бога и человека. Поэтому действительно такая вот глубокая мысль. Но вот как отмечается Рош-Хашана? Описано ли это в Писании? Какие традиции? Что происходило в тот период?
Но в основном это связано в Писании, почти ничего об этом нет, это уже складывалась еврейская традиция, и мы должны отметить, что в еврейском народе есть цикл праздников, именно мы отметили, что Бог изменил календарь, и праздник Песах стал главным духовным праздником, то есть Песах, Пасха, выход из Египта, праздник первых плодов, второй праздник там, и также праздник опресноков, праздник Шавуот, излияние духа, и вот после летнего периода наступает праздник Рош-Ашана. И здесь его, он связан, в общем-то, уже в еврейской традиции, как время оценки самого себя, время суда Божьего. Почему? Потому что главный духовный праздник осени – это Йом-Кипур, день искупления. И между Рош-Ашана, главой года, и днем искупления 10 дней. Вот эти 10 дней, они являются такими особыми днями в еврейской культуре, в еврейской традиции, когда нужно исследовать себя, покаяться, вернуться к Богу. Именно поэтому вот еще подготовка начинается за месяц до этого, месяц Элул. И даже интересно, прочитал такую параллель. Точно так же, как в христианской традиции есть 40 дней поста до Пасхи, точно так же есть 40 дней исследования самого себя в еврейской традиции. Весь месяц Элул и 10 дней трепета, 10 дней месяца Тишри. И вот в этот месяц Элул, который завершается скоро, как раз идет исследование себя. То есть человек подводит итоги года. Все ли он достиг, где-то он потерялся. И звучит шофар, то есть, ну, бараний рог, такой резкий звук. И он направляет к покаянию, к исправлению и к возвращению. То есть в еврейской традиции, как понимание, тшува, то есть возвратиться к Богу. То есть весь год мы что-то делали, и вот мы готовимся к Йом-Кипуру, к Дню Искупления, чтобы Бог оценил наши дела. И, в общем-то, эти дни находятся так, в таком трепете. Евреи находятся в трепете, и это называется, в общем, такой процесс, в общем-то, ну, есть такое понимание, что Бог решает, будет ли жить человек в новом году или не будет. То есть мотив праздника не вот радость такая, просто радоваться. Нет. Именно исследование себя и покаяние, то есть вот исправление себя.
Да, и действительно это разница, потому что когда мы слышим Новый год, ну, навряд ли у нас рождаются ассоциации с судом.
Ну
Правильно.
да.
Новый год – это время веселья, да, мы тоже можем подвести итоги, и разные практики люди используют. Но как-то суд звучит достаточно жестко, но на Рош-Хашана это действительно так. И вот все осенние праздники, череда, они так или иначе говорят о том, чтобы человек, он привел в состояние такого очищения свое сердце, душу, свое хождение перед Богом, понял, что нужно оставить и чего нужно покаяться, и как вообще восстановить отношения с Богом. И Господь выходит навстречу. Вот я думаю, так интересно, вот это перекликается с уже темой в христианстве. Потому что Бог говорит: «Придите ко мне, нуждающиеся, обремененные, и я успокою вас». Он все время находится с ожиданием, вот как по притче о блудном сыне. Когда же, наконец, человек оставит то, что его разрушает, и вернется назад к Богу? Это, конечно, такая центральная мысль. Вот я помню, были такие вопросы. Есть ли где-то в Писании упоминание о том, что Иисус и его ученики отмечали вот эти осенние праздники, Рош-Хашана, Йом-Кипур, Суккот? Можем мы вот эти места Писания привести? Что-то приходит на ум?
Но в Новом Завете осенние праздники упоминаются только Суккот. Только Суккот. Иоанна 7, 8 и 9 главы Евангелия от Иоанна. Прямо написано, что был праздник поставления кущей, и Иисус в середине праздника пришел в храм. И интересно, что, ну, естественно, Рош-Ашана не упоминается, праздник труп, да, и Йом-Кипур не упоминается. Но мы понимаем, что это была еще храм еще стоял, и были священники, приносились жертвы, и мы знаем, что Иисус, когда очистил прокаженного в Евангелии от Матфея, 8 главе, он говорит: иди покажи священнику, и пусть принесет, ну, жертву за это, потому что я его исцелил. То есть мы понимаем, что Иисус был частью еврейской культуры. Он был в том мире, где еще храм стоял, и были все жертвоприношения. Поэтому у нас нет никакого сомнения, что эти праздники праздновались. И тем более еще интересный момент, что евангелист Иоанн, он упоминает три раза Пасху, он упоминает Суккот, он упоминает небиблейский праздник Ханука в 10 главе. И вот для меня вот, и для многих наших мессианских богословов это намек на то, что после разрушения храма Иоанн пишет 4 Евангелие, то есть он подтверждает его божественность, чудеса Иисуса, да, и он описывает, когда Иисус служил в Иерусалиме, в храме. Вот поэтому, естественно, в Новом Завете мы видим, но опять же интересно, что в Новом Завете также есть ссылка в Деяниях апостолов. Если смотрите Писание еврейскими глазами, я помню себе пометил, когда Павел, его везли на корабле, мы помним там, и был шторм, и он сказал, пост уже прошел, опасно плыть в море. Какой пост прошел? Йом-Кипур. И Павел был соблюдающим иудеем, и Йом-Кипур это время, после него уже, ну, штормило, уже была осень, и поэтому было небезопасно плыть в море. Но он это предупредил, но его там не послушали, там были определенные события. Вот. И поэтому, наверное, вот если отвечать на вопрос, то в Евангелии от Иоанна у нас очень сильно выражен Суккот, очень ярко выражен, то есть конкретно, где Иисус просто говорит, что он Машиах, Мессия, свет миру и так далее, и так далее.
Да, и вот у нас недавно был праздник Преображения Господня, который тоже нам напоминал о Суккоте, когда Петр, он с таким восклицанием просил Господа, давай мы сделаем кущи, потому что мы хотим здесь остаться. Все, вот Суккот и Мессия пришел, это было признание его как раз как Мессии, как Господа в нашем понимании, именно Бога и человека, это, конечно, все-таки придет попозже. Но вот то, что пришел Мессия, у них вот сомнений не было, когда они увидели его в преображении, в славе, рядом еще вдобавок с двумя пророками. И, конечно, для них это было показатель того, что вот сейчас история, она, наверное, будет заканчиваться. Но мы знаем, что это было не так. Если мы говорим о Рош-Хашана, вот уже сказали о центральном смысле, о том, что это время подготовки, покаяния, очищения, потому что скоро будет вот вынесен приговор в Йом-Труа, когда будет смотреть, насколько ты был честен перед ним, как ты открыл свое сердце. И тогда уже будут ставиться печати, выноситься определенные приговоры. А сейчас еще время вот этой подготовки. А какие еще смыслы мы можем в этом празднике увидеть?
Ну, естественно, радость от того, что Бог, ну, я уже сказал, что Бог Творец. И мне кажется, вот этого не хватает, да, вот в христианской культуре, традиции. То есть у нас много праздников, связанных со Христом, событиями его жизни, да, там. Но вот я для себя, когда узнал об этом и глубже начал понимать, я для себя, для меня это праздник Божьего творения. То есть шафар приветствует царя, в общем-то, это такое все равно торжество, ликование. Опять же, если мы говорим о том, что Иисус умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего, то есть Бог нам открыл уже будущее, да, и праздник Преображения, да, говорит нам о том, что Иисус разговаривал и с Моисеем, и с пророком Илией, да, то есть и Бог сказал, это мой сын возлюбленный. То есть в мессианском, в христианском понимании это праздник радости. Это Новый год, это новолетие, новое начало, новые возможности. Это праздник, когда люди собираются вместе, то есть обогащаются вот этим общением, кушают вместе, да, то есть и есть такая интересная, ну, шутка из трех пунктов у еврейского народа. Значит, нас хотели убить, первый пункт, второй, у них ничего не получилось, третий пункт, давайте покушаем вместе. И покушать вместе, в общем-то, это часть еврейской культуры, часть еврейской традиции. И здесь написано, кстати, вот в Левит 23 главе, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание. То есть покой, вот вы сказали, напомнили о том, что Иисус говорит о покое. В последнее время я очень много говорю об этом покое, потому что мы сейчас живем в очень загруженном мире информации, да, новостями. Мы больше зациклены на гаджетах, на телефонах, чем на Библии или на природе, на творении Божьем. Да? То есть, и получается, что вот праздник – это остановка. И праздник – это как шаббат. Ты должен отключить телефон, гулять, петь, общаться, молиться. То есть вот это главный аспект. Да? То есть вот именно выразить благодарность Богу вместе с другими людьми за то, что ты живой, за то, что ты можешь поклониться Богу, за то, что ты можешь искать Его смыслы, Его заповеди. И именно вот в эти дни говорится, да будь, ну, благословение, говорит, да запишет тебя Господь на хороший год. Да, и там мы макаем яблоко, да, то есть в мед, сладкого года желаем, да. И вот буквально вот в прошедший шаббат народ Израиля размышлял над отрывком Торы «благословение и проклятие». То есть если ты будешь исполнять заповеди, Бог тебя благословит. Если будешь уходить от Бога, Бог будет тебя наказывать и спрашивать. Поэтому мне кажется, если ты месяц готовился, Элул, исследовал себя, подвел итоги года, покаялся, то Рош Шана – это такой великий праздник, когда можно и танцевать, и петь, и в ожидании милости, потому что традиция говорит, что до Рош Шана Бог принимает решение уже. То есть, что бы ни произошло, он принял решение в Рош Шана. А уже потом окончательная печать, ну, так культура еврейская говорит, традиция, что уже в Йом-Кипур там печать ставится точно. Поэтому еще какие смыслы? Ну, вот мы должны понимать, что, опять же, земля Израиля – это тоже определенное благословение, которое Бог дал народу, да, и когда у нас есть связь с Израилем, то есть вот с современным Израилем, с людьми, которые там живут, мы присоединяемся к этой радости, к этому празднику и, в общем-то, торжествуем в Боге и укрепляемся в нем. Ну и вот этот покой – это тоже определенное, знаете, состояние внутри. То есть если ты с Богом не примирился, у тебя не будет покоя. Написано в Писании, что нет нечестивым мира. И именно поэтому Иисус говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я вас успокою. И здесь интересный аспект, что он говорит, я вас успокою, когда вы придете ко мне, как к Мессии, как к Спасителю, как к Царю Вселенной. Да? А дальше он говорит, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И вот меня всегда поражает эта мысль дальше. Он говорит, и найдете покой душам вашим. То есть получается, что я вас успокою, а потом этот покой надо будет искать через школу с Богом, да, через учебу, через кротость смирения, через испытания, через события твоей жизни. И поэтому если ты прошел этот год, цикл завершается, и у тебя что-то получилось, порадуйся, поблагодари Бога. Не получилось. Господи, не получилось, дай мне вернуться, дай мне сделать то, что я должен сделать. И вот здесь вот для меня лично, то есть вот эти дни, они как определенный отчетный период для себя. И у нас недавно был тоже ретрит, уединение на нашей базе в Галкино в области, и мы как раз 3 дня об этом говорили, молились, что подвели итоги и запланировали новые как бы планы. И вот именно вот это время, оно полезно для того, чтобы, вот, знаете, проверить себя. Еще интересный момент, поскольку тоже традиция есть, конечно, что пожертвование. То есть в это время надо увеличить финансы. То есть, ну, ты, может быть, ты что-то не додал, может, ты мало додал. Да? То есть благотворительность, сдака очень важна в это время. Потому что все-таки человек в этом мире нуждается в определенных материальных благах. Вот. И, ну, вот, интересно, что апостол Павел говорит в послании Ефесянам, что мы его творение. Вот тоже момент такой. Созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. То есть я думаю, что верующий вот в эти дни, он спрашивает себя. И, кстати, интересно, вот тот момент, когда часто в церквях вот, читается этот текст, значит, 1 Коринфянам, да, да испытывает себя человек перед причастием, да. И интересно, что один из наших учителей мессианских, Дэвид Стерн, пишет интересный момент в своих комментариях, что исследует себя человек, распознает себя, судит себя человек. И интересно, что еврейское слово «молитва», вот, ну, от глагола «легит палель», слово «молиться», то если перевести, то это «судить себя». То есть молитва – это не просто разговор с Богом. «Привет там, Господь, я к тебе пришел». Нет. Это судить себя с точки зрения его святости, его праведности, его заповедей. И вы вспомнили про эту притчу, да, то есть о блудном сыне, да. «Возвращусь к отцу моему». То есть вот, вот это возвращение, да, то есть исправление. И концепция причастия в том и заключается, что человек, он исправляет себя перед, ну, перед святыней, да, то есть перед воспоминанием о смерти Иешуа. То же самое вот именно и в еврейской традиции, вот эта подготовка к Йом-Кипуру, чтобы исправить себя, примириться с людьми, дать где-то финансы, где-то пожертвования дать и жить правильной жизнью.
Да, вот слушаю вас и думаю, так интересно снова вот это слово «суд» и «радость». Вот мы уже говорили, что Новый год этот не совсем такой, как мы привыкли, что суд здесь, он, ну, как бы забирает внимание на себя, и в то же время, вот как это по-еврейски, как это по-библейски, что этот суд не разрушает человека, он не угнетает, он не давит, он не приводит к безвыходности, наоборот. Это суд как надежда на то, что твоя жизнь, она может быть другой. Вот вспоминаешь сразу вот выражение, Господь говорит, кого люблю, того наказываю. И делает Господь это с милостью. Вспомним всех пророков, которые приходили обличать Израиль. Да, там иногда звучали очень такие жесткие и серьезные обвинения. И последствия тоже были достаточно серьезные, но потом обязательно Господь вот возливал это масло на раны, которые человек сам нанес своим грехом, своим отступлением, и все время транслируется эта мысль, что если ты придешь и отдашь эту боль, отдашь этот грех, примиришься с Богом, то начнется процесс исцеления, потому что Бог любит бесконечно, безмерно, так что Он даже отдал своего Сына за каждого из нас, чтобы мы имели возможность быть с Ним в этой радости, быть в этом, в этой возможности совершенно, совершенно другого бытия, о том бытие, о котором каждый из нас мечтает, наверное, то есть там, где не будет слез, не будет несправедливости, где будет свет Божий. Вот совершенно другой мир, который мы сейчас себе можем только, ну, немного представить, когда как-то соприкасаемся с Богом или с какими-то событиями удивительными от Него. Поэтому да, суд и милость, суд и радость вот в Боге, они соединены. Я еще подумала о том, что интересно, например, если мы рассуждаем о том же апостоле Павле, который был фарисеем и делал на этом акцент, для него это тоже было важно. И вот он проповедует Христа и говорит о том, по сути, да, предлагает ту проекцию, тот выход через Христа, которую не предлагало фарисейское учение. Так как там путь к, с одной стороны, исправлению, с другой стороны, все равно, скажем, приход к такому тупику, когда человек осознает, что он несовершенен, и он не в состоянии понести весь этот груз, исполнить все эти заповеди, у него все равно не получается, он не вытягивает. И вот мы вспомним то, с чего тоже мы начали, что мы сами самостоятельно не можем себя спасти ни добрыми делами, ни какими-либо другими средствами, потому что мы несовершенны. И вот апостол Павел говорит о том, что есть у нас что-то выше закона, это благодать, потому что закон все время нам напоминает о том, что мы грешны, мы несовершенны, и тогда дальше-то что? Как примиряться с Богом? Мы все равно будем недостаточно чисты для того, чтобы вот быть с Ним. А благодать, она открывает эту возможность незаслуженной милости, когда Господь говорит: да, вы это не заслужили, но я вас очень люблю, и я даю вам возможность быть со мной, быть святыми через Иисуса Христа. И когда ты лишний раз об этом размышляешь, понимаешь, насколько это важно. Вот как вы сейчас, Евгений, сказали, в нашей жизни, когда много тревог, сутолоки, всего, да, такая турбулентность, остановиться и, как тоже в Писании говорится, остановитесь и познайте, что я Бог. Вот напомнить себе, вот, что ты человек и созданный по образу и подобию Божьему, и что для тебя Бог приготовил, и что Он хочет дать тебе прямо сейчас, и что для этого надо сделать. Вот шаг к Нему навстречу. Вот у нас, скажу, в христианских церквях принято отмечать, вот прям буквально сейчас начнутся праздники жатвы. И если мы смотрим на еврейскую традицию, это вот целый цикл, практически всю осень идут осенние праздники, которые так или иначе говорят вот об одном и том же смысле, мы сейчас сказали. Смысл жатвы, вот как вы считаете, он такой же или все-таки он, ну, немного другой? Допустим, там акцент смещен на то, что, скажем, это праздник ориентированный, ориентирующий, вернее, нас на то, что вот вокруг жатвы много, да, много людей, которые еще не знают Бога, и вот этот призыв идти и свидетельствовать им об Иисусе Христе, чтобы люди открывали свои сердца, это и перспектива, да, то есть когда-то придет то время, когда Бог отделит вот эти зерна от плевел и так далее. Или все-таки, в принципе, это одно и то же. Вот ваше мнение.
Но я думаю, что это хорошая традиция, да, праздник жатвы, где мы видим плоды земли, да, которые Бог дает в России. И я уверовал в такой церкви, где, да, делается целая такая полочка, где все красиво оформляется. Естественно, жатва – это покаяние мира, да, то есть это такой духовный смысл. Но мы видим, что в еврейской традиции это тоже радость. Это тоже радость от того, что закончились эти дни трепета, и праздновать вместе. То есть здесь, может быть, важно, что, опять же, мы говорим, что все праздники Израиля были связаны с выходом из Египта. И он говорит: 7 дней живите в кущах, ибо в кущах, шалашах я поселил, поместил, ну, отцов ваших. Я долго размышлял еврейский смысл, в чем главный смысл именно еврейского праздника Суккот. И потом нашел, что это праздник Божьего обеспечения. То есть народ Израиля 7 дней кушает плоды, и в Израиле все созревает. Я попал в 1997 году на праздник Суккот в Израиль, и можно заходить в любой шалаш, и тебя накормят. И это будет такая радость, знаете, вот именно радость. И вот вы вспоминали про притчу вот этого блудного сына, да? Что сделал отец? Он накрыл стол, была радость, был пир. И брат расстроился, что типа ему этого не делали, а вот пришел этот, который все промотал, и ему сделали. То есть вот и хотел еще добавить, что вот действительно все-таки в мессианском понимании и все эти праздники – это радость. Мессия пришел, он восполнил. И вот, кстати, вы спросили, есть ли намеки на праздники в Новом Завете, когда вы говорили, я вдруг вспомнил эту мысль очень важную, которую Иисус сказал в 5 главе Иоанна. И по мнению некоторых мессианских богословов, это был праздник Шавуот, то есть дарование Торы. И он сказал, 24 стих 5 главы Иоанна, «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». То есть, естественно, на еврейскую традицию и ну, уровень вот, Торы, если ты являешься мессианским верующим, у тебя открыто будущее, ты знаешь, что есть Машиах. Ты живешь на земле в ожидании завершения своей миссии на земле и воскресения из мертвых, да, то есть вот как раз эта история преображения Иисуса, да, он до того, как это произошло, мы должны отметить, он в это посвятил только трех своих ближних учеников, да, то есть только трое увидели. Он сказал, что Царство Божие, пришедшее в силе. Никто другой этого не видел. Три главных ученика. Как Иисус преобразился. То есть, и вот дальше написано в Иоанна. Истинно, истинно, говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат голос Сына Божия и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. И дал ему власть производить и суд, потому что он есть Сын Человеческий. То есть источник жизни Господь Иисус, да, и он судья праведный. То есть всю власть Отец вложил в руки Сына. И поэтому, когда он говорит, что на суд не приходит человек, то мы радуемся, что за нас проблемы все решены. Благодатью Господа, благодатью Божией мы спасены через веру. Это не от нас Божий дар, да, чтобы никто не хвалился. То есть вот я все-таки вижу, что... А жатва уже, естественно, если ты верующий человек. Бог дал тебе жизнь вечную, поделись этой вестью. И поэтому новозаветная или там церковная традиция, да, вот говорить о жатве мира, это уже поручение Иисуса Христа. Идите и научите все народы. Но важно все равно, любой еврейский праздник – это выражение единства народа и укрепление через это единство. И я задумался, почему Бог дал два праздника 7 дней. Песах и Суккот. Не просто 1 час, не просто полдня, не просто 2 дня. 7 дней, чтобы народ наслаждался, да, то есть веселился. Вот именно в эти дни веселись вот вместе со своим народом. И когда ты вместе с другими, тебя Бог укрепляет и поднимает. И я думаю, что для верующих это тоже важно, выражать единство, посещение церкви, там, общение друг с другом. Это очень важно. И это тоже определенный библейский и мессианский контекст. Это учение Иисуса, который говорит, что я создам собрание мое, и врата ада не одолеют его.
Да, вот важная мысль такая, то, что да, верующий Господа на суд не приходит, но мы вспоминаем, что сейчас здесь, находясь на земле, почему на суд не приходит? Ну, понятно, потому что мы искуплены кровью Иисуса Христа, Его жертвой, а второе, то, что мы имеем сейчас общение со Святым Духом. И именно этот период, пока мы на земле, мы можем остановиться вот в нашей жизни, да, делать такие остановки, возможно, каждый день, и изучать, вникать в себя, то есть что нужно вынести в свет, чтобы изменилось, да, наше состояние сердца, нашего разума, нашей жизни, так как мы в любом случае в процессе, вот как апостол Павел говорит, не достигну ли я, как достиг меня Христос. То есть мы на достижении. Вот пока мы живем, мы в процессе. Это живая жизнь, мы меняемся, мы разные, мы живые, мы можем ошибаться, мы можем что-то делать не так, но Бог с любовью это поправляет, дает нам возможность что-то менять. И самое главное – выстраивать отношения с Ним, быть с Ним. Он покрывает все это любовью. И, конечно, это радость. Конечно, радость, потому что это перспектива того, это надежда на то, что даже если я что-то делаю сейчас не так, то Господь, прежде всего, Его задача не наказать, не что-то сделать такое для меня, какое-то возмездие, а задача показать, помочь исправить, быть рядом, поддержать и ввести вот в эту радость, о которой мы как раз говорим всю передачу. Потому что все-таки помните вот это знаменитое выражение, и не только оно в Библии, что всегда радуйтесь, да, пройдя через различные искушения. То есть дух радости, он присутствует, ну, везде и всегда. Почему, когда мы говорим об испытаниях, там присутствует тоже радость. А, допустим, терпение, где тоже присутствует радость и так далее. Потому что это такой плод Духа Святого, когда мы в общении с Богом. И еще мне вот часто пришла мысль, что вот было бы хорошо, если бы об этом на праздниках и жатвы тоже говорилось, а об этих смыслах, об этих глубинных праздниках осенних, именно еврейских, Господних, которые отмечал Христос и ученики, потому что это не может быть неважным. Понятно, жатва, понятно, у нас сейчас перспективы, да, мы в Новом Завете, мы с Господом, но вот, собственно, ну, никто ничего не отменял именно того, о чем мы говорим сейчас. Поэтому было бы здорово, если бы вы поделились бы этой информацией с своими друзьями, близкими, возможно, почитали бы больше про эти праздники, может быть, даже предложили бы как-то их отметить, хотя бы просто о них рассказать. И вот давайте еще о Рош-Хашана, об, ну, скажем, таких знаковых элементах, то есть вообще как этот праздник отмечается, вот отмечается сейчас.
Ну, во-первых, это вы уже отметили, что яблоки, да, то есть
Да,
плод, ну, вот
медок.
в традиции здесь, опять же, русской традиции, да, уже традиции диаспоры, яблоки и мед, да, то есть вот, чтобы год был сладким. И важный элемент – это рыба и голова рыбы, то есть и, чтобы ты был во главе, а не в хвосте. То есть вот основные такие, может быть, именно культурные элементы, вот, ну, естественно, плоды земли. То есть я думаю, что любые плоды, они тоже как бы говорят о Творце, о плодах земных. И я думаю, что в Израиле используются и другие тоже вкусные плоды, которые превращает земля Израиля. Ну и, в общем-то, это действительно совместная трапеза, которая соединяет людей.
Вот когда мы говорим об этих праздниках, опять же, у нас выходит на первый план плоды и приношение плодов в храм, то есть посвящение некое, да, там и сно посвящали, и воду, и так далее. Вот если мы переведем это сейчас в такую духовную проекцию, вот новозаветную, какие плоды мы сейчас можем посвящать Богу? Вот что это значит? У нас вот сейчас нету прям вот напрямую жертву мы не приносим, и да, мы что-то приносим в храм, украшаем, уже говорили здесь где-то о добрых делах, и все-таки вот под плодами что сейчас можно подразумевать? Что можем принести Богу?
Но я думаю, что наша собственная жизнь, все, что мы есть, то есть кто мы есть, то есть наши, в общем, таланты, дары, они должны служить расширению царства, то есть распространению Евангелия, да, быть светом. И Иисус в праздник Суккот говорит, что кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. То есть сама жизнь наша – это плод. И как раз и Павел говорит, что когда человек обращается от тьмы к свету, то его дела, они соответствуют уже Царству Божьему, а не Царству тьмы. Автор послания к евреям называет три жертвы Нового Завета. Не забывайте, жертва хвалы, общительности и добрых дел. Ну, то есть вот получается так, что вот именно где мы приносим хвалу, да, то есть, ну, в собраниях, да, то есть мы являемся частью собрания. То есть, и я думаю, что вот в сегодняшнем мире, когда ковид разделил людей, вот эти военные события там и всякие другие, ну, трудные новости, все, и загрузка по работе, люди теряются, то есть они теряются и уходят из собраний, собрание становится меньше. Мне кажется, главный плод – стать частью какой-то живой общины, ну, то есть, которая будет тебя назидать, поднимать, и ты будешь вот этим маленьким плодом служения этой общины. То есть, ты будешь что-то делать, потому что все, как бы, мы тело Мессии, да, то есть, и как написано, что Господь одних поставил апостолами, других евангелистами, пастырями и так далее, и так далее. И я думаю, что в Новом Завете это самое главное – быть верным своему собранию, там, где Господь тебя призвал служить. Быть верным и служить всем, что у тебя есть – талантами, дарами, финансами, в общем-то, отношением к людям, да, то есть поддержкой людей. Вот я думаю, что вот эти плоды для меня, я думаю, ну, естественно, мы говорим о плодах духа, то есть верующий человек, он изменяется внутри, и тогда он становится вкусным, сладким, да, может быть, для других людей. Есть же горькие люди, есть, а есть сладкие люди, которым хочется общаться, и от них получаешь, а не, ну, не теряешь от того, что ты имеешь общение с этими людьми.
Да, очень такая важная мысль, можно об этом поразмышлять, то есть ты к каким относишься, да, к какой категории ты сладкий, ароматный, душистый, приятный, или тот, ну, скажем, общение с которым приносит, ну, мягко говоря, там, неудобства или еще какие-то особенности. Хотя мы понимаем, что мы никогда не можем быть удобными для всех. Так или иначе, конечно, мы себя будем проявлять так. Вот сразу вспоминаю про Иоанна Крестителя и про Иисуса Христа, который говорил, что Иоанна были недовольны, к нему были свои претензии, и мной недовольны, и это черта человеческая. Но здесь как раз, наверное, мы понимаем, что речь идет о разных вещах. Одно дело быть зависимым от человеческого мнения и искать этой любви, подстраиваться, быть удобными и так далее. А другое дело действительно быть самим собой, расти в общении с Богом, с людьми, быть открытым, дружелюбным, как Писание нам говорит, хочешь иметь друзей, будь сам дружелюбен. И вот эта жертва общения, действительно, мне кажется, в наше время она приобретает такой особый оттенок и вкус, потому что действительно все устают, много разобщения, и мне очень радостно, когда я вижу, что мероприятия, которые проходят именно очные, вот они как-то вызывают отклик у людей, люди хотят приходить, потому что они уже скучают по живому общению, люди устали как раз где-то обильного очень онлайна, потому что сейчас его много, и это свои преимущества. Вот мы можем, например, общаться сейчас с Евгением, хотя мы в разных городах и записывать передачу, можем учиться, да, мы можем слушать каких-то интересных людей, которые тоже там по всему миру. Это плюсы. Но вот эта трепетность, когда мы встречаемся вместе, когда мы имеем вот это общение совершенно другой энергетики, глаза в глаза, сразу вспоминается вечеря Христова, его общение с учениками, да, когда все-таки это было именно вот так вот близко, трепетно, рядом, когда они знали друг друга, именно нужды друг друга. Да, что можно пожелать нам в этом году? Понятно, что из нашего общения все это как-то вытекает, да, что мы людям желаем, но все равно подведите некий такой под итог, Евгений.
Ну да, мы отметили, что есть милость Божия над каждым человеком, да, то есть и Бог судья праведный, но Он предлагает путь войти к Нему, в Его присутствие, в Его царство. И вера в Иисуса Христа как в Мессию, как Сына Божьего, она открывает эту дорогу и открывает возможность радоваться всегда, да, в испытаниях, в каких-то событиях. И Иисус говорит, что я дам радость совершенную. Никто не даст эту радость. И вот мы вспомнили о радости. Я очень люблю послание филиппийцам, которое было написано из тюрьмы. То есть, ну, когда Павел был в заточении, и получается так, что он, я однажды, значит, вот сосчитал, сколько раз упоминается слово радость в этом послании. 16 раз. И вчера буквально тоже в интернете увидел пост, где тоже подтверждается 16 раз. Вот тоже почитайте послание филиппийцам, как Павел говорит о радости. И вот в 4 главе он говорит эти великие слова: «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю: «Радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем людям. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошение с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И вот этот мир Божий, который превыше нашего ума, сохранит сердца наши во Христе Иисусе, то есть в Мессии Иешуа, сердце в покое. в радости, в благодарности, в понимании того, что Господь близко в любых обстоятельствах. Бог решил все наши проблемы и пригласил нас в свое благословенное царство. Поэтому хорошего и сладкого года всем, познания Бога, познания Мессии и принесения много-много плодов в Его царство.
Да, спасибо большое, Евгений, что были с нами. Правда, было очень интересно. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы сейчас это послушали, что-то взяли для себя. Действительно, хорошего Нового года и до встречи в новых передачах. Счастливо, всем шалом.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.